Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим на темы, связанные с историей русской музыки. А значит, в гостях у нас человек, сведущий в этих вопросах, уже знакомая вам Анна Ветлугина, известный композитор и органист.
Здравствуйте.
Итак, мы сегодня коснемся того времени в истории русской музыки, когда она несколько раз переламывалась и претерпевала очень серьезные метаморфозы. Время, о котором много спорят, время, о котором мнений высказано огромное количество, мы сегодня попытаемся немножечко их обобщить. Это время, конец Московского царства и начало Российской империи, вторая половина 17 века, начало века 18. Вот я сейчас буду говорить, Анна, если я буду ошибаться, вы меня поправляете. Собственно, до середины 17 века издревле, от времен знакомства Руси с музыкальной культурой Константинопольской империи, у нас использовалось, насколько я понимаю, древнее крюковое пение. Верно?
Да, совершенно верно. Был знаменный распев и его разновидности. Ну, собственно говоря, музыка представляла собой монолит.
То есть, иными словами, музыка представляла собой пение хора в храме, и это пение хора было нерасторжимо связано с богослужением.
Да, причем это было пение в унисон.
Понятно.
То, что очень важно.
Ну, собственно, какие-то элементы вот такого певческого навыка сохраняют сейчас старообрядцы и еще относительно небольшое, но все-таки и не ничтожное количество композиторов, музыкантов, певцов, пытающихся возобновить навык крюкового пения унисонного в наше время заново.
Конечно, сейчас знаменный распев вызывает большой интерес и у профессиональных музыкантов, но и в церквях тоже есть к нему интерес. А, допустим, в Санкт-Петербургской консерватории есть даже вот такое специальное отделение, на котором занимаются знаменным распевом.
Ну что же, в середине второй половины 17 века этой древней традиции приходит конец. Очень часто употребляют такое выражение «портесное пение». И это портесное пение ввел не Петр I, как нередко говорят, ввел его старший брат, страшно его любивший, царь Федор Алексеевич. Если при Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче старались держаться подальше от разнообразных форм музыки западной, европейской, ну, при Алексее Михайловиче уже в конце его правления эта строгость начала размываться, то при Федоре Алексеевиче произошло нечто совершенно обратное. Государь, его приближенные, его супруга любили именно портесное пение и сделали очень много для того, чтобы оно пришло в русскую церковь. Но прежде чем мы начнем его обсуждать, вот, Анна, очень много народу, встретившись с термином «портесное пение», падают в обморок от ужаса и говорят: «Боже мой, это что-то такое невероятно сложное из области научного музыковедения. Ради бога, мы это не понимаем, мы даже об этом думать не будем, это очень сложно». А что это такое на самом деле? Просто объясните. Что, на что поменяли, только объясните так просто, чтобы было понятно даже мне.
Протестное от латинского «партии». Но «партия» – это мелодия для каждого голоса. Просто раньше все пели одну мелодию, а после реформы музыкальной начали петь каждый свою. Четырёхголосие уже в хоре начало становиться, трёхголосие, а потом было 12-голосие, даже в какие-то моменты самое большое количество голосов – 48, представляете? И каждый поет свою мелодию, где-то сходится, где-то расходится. Вот такой вот витраж музыкальный.
Музыкальный витраж. Зачем это понадобилось? Почему в середине 17 века в России на самом верху решили предпринять такой шаг, решили действительно произвести своего рода музыкальную реформу?
В середине 17 века произошел церковный раскол, и патриаршая церковь избрала путь греческий, а не как бы вот то, что было в России, оно начало как бы усовершенствоваться именно в соответствии с греческими образцами. Ну, а потом как бы дальше уже пошли западные влияния. Почему это происходило? Потому что в то время музыкальная культура находилась в некотором упадке. Не очень понятна причина этого. Ну, как бы любили музыку, не любили. Просто остались свидетельства того, что сама служба дореформенная, она происходила иногда очень странно в музыкальном смысле. Одновременно разные части службы могли звучать вот одновременно, да? Это знаем.
Вот сразу скажу, что... Да, из-за этого были огромные споры. Так, например, патриарх Гермоген, большой святой Русской Православной Церкви, запрещал делать такие вещи и наказывал духовенство за то, что оно позволяло петь одновременно нескольким людям разные части богослужения, так что получалось совершеннейшая нелепица. А, скажем, старообрядцы говорили: ничего, нормально, Бог услышит и разберется. Действительно, здесь был спор. Не знаю, это ли привело к некоторому, возможно, упадку музыкальной культуры. Важно другое. Важно то, что, да, вы, конечно, правы, реформа церковная ввела сначала многие греческие образцы в церковную культуру, в богослужение, это правда. Но вопрос ведь в том, а было ли у греков протестное пение?
Нет, не было. Ну, просто очень как-то музыка стала, мне кажется, более важна, насколько я понимаю. Начали поддерживать музыку, начали поддерживать профессиональных музыкантов. А они учились в Италии. Естественно, они начали привозить новое. Привозить новое, и это нравилось многим, в том числе государю тоже нравилось. Ну, вот как тут.
То есть, иными словами, вот... некий кризис, состояние споров, борений, связанных с расколом, с таким очень трудным состоянием церкви, вызвало желание обновить церковную музыку, сделать ее, что ли, более красивой,
Совершенно верно.
Приятной восприятие.
Да, да. Конечно, это важно очень, потому что музыка вот именно в тот период как-то была, видимо, не очень красивая, хотя более древняя, очевидно, пелась лучше. Вот такой вот момент. Наверное, это тоже послужило причиной немаловажной.
Ну, хорошо. Вот скажите, протестное пение предполагает то, что в храм вносят какие-то музыкальные инструменты, или это только хор?
Нет, конечно. В православной церкви русской никогда не было на службе музыкальных инструментов.
И вот, скажем так, эта традиция тогда, в XVII веке, поколеблена не была. А тогда вопрос другой. А кто, собственно, известен из тех самых древних, самых ранних композиторов, писавших эту партесную музыку, вот времена Федора Алексеевича, времена молодого Петра I?
Наверное, надо назвать Василия Поликарповича Титова. О нем достаточно мало известно, о его биографии, но музыка от него осталась некоторое количество, и осталось свидетельство, что он вообще был очень плодовитым композитором. Он руководил хором, он общался с поэтом Семеном Полоцким. И он писал музыку для царевны Софии. В общем, ему ей очень нравилась его музыка. Есть свидетельство, что он также занимался педагогической деятельностью, он занимался вокалом с певчими, тем самым повышая уровень церковного пения.
Хорошо. Ну что же, мне кажется, самое время услышать, что представлял собой ранний, можно сказать, древний вариант русского партесного пения. Сейчас прозвучит фрагмент как раз партесного концерта Василия Титова «Днесь Христос».
Днесь Христос, Днесь Христос, Днесь Христос, Днесь Христос, Христос.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами обсуждаем тот период в истории русской музыки, который вызывает множество дискуссий, которую можно назвать судьбой музыки на переломе ее древней традиции. И вот этот самый перелом, происходивший до Петра I. Многие ведь считают, что Петр реформировал буквально все, от барот до музыки. Этот перелом вызвал всеобщее распространение партесного пения, как мы выяснили. Какие главнейшие фигуры относятся к тому времени?
Ну, уже я говорила про Василия Титова, это также Николай Делецкий, Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, это уже более позднее. Но я бы сказала, знаете, что реформы Петра, конечно, они вот не были тем рубежом, что после них вот стала другая музыка, но они все-таки ускорили вот это вот изменение.
А в чем суть? Вот давайте посмотрим на то, как происходили эти метаморфозы в нашей музыке. Прежде всего, вплоть до времен Петра в России звучит только церковная музыка, музыка, которая предназначена для храма. Вот в церковной музыке, предназначенной для храма, при Петре происходят какие-то важные изменения, каких не было при Софии, чего не было при Федоре Алексеевиче, а вот при Петре начало происходить. Или здесь скорее некачественное, а какое-то количественное изменение?
Ну, мне кажется, количественное скорее. Все-таки, ну, вот при Софии же Василий Титов работал, Николай Делецкий тоже как-то все это было на грани. Просто люди уезжали учиться в Италию, при Петре как-то это активно все происходило. Их становилось больше.
То есть, иными словами, в России становится гораздо больше профессиональных музыкантов, чем раньше.
Да.
А вот насколько больше?
Ну, говорят, что каких-то там вот имен можно насчитать даже до 40 имен, но далеко не все известны. Значит, все равно совсем известных имен, конечно, немного.
Значит, таким образом получается так, что при Петре происходит... Вы, извините меня, Бога ради, вот за такой термин ненаучный, увеличение поголовья музыкантов.
Ну, несомненно, конечно, и качественное тоже большой скачок.
А в чем этот качественный скачок?
Ну, люди умеют писать многоголосие, они учатся на достижениях европейских композиторов, которые раньше просто в России были неизвестны. То есть... Они даже учатся в академиях вместе с Моцартом, да.
То вот. Есть, иными словами... Следующее изменение, оно состоит в том, что люди осваивают традиции, приемы, навыки европейских коллег, приобретают новые знания, начинают писать более сложно, более интересно. То есть речь в сущности идет о том, что по-прежнему в церкви звучит то же самое партесное пение, но только гораздо более сложное, гораздо более, ну, скажем так, изощренное.
Ну да, и еще я бы хотела отметить такой момент, что российская барочная музыка, она совершенно уникальна. Тем, что она появилась позднее, уже когда в Европе барокко было на излете. В России вот оно только началось. И началось оно, композиторы поехали и начали изучать музыка Ренессанса, которая уже там тоже была совсем, ну практически уже неактуальна. И они впитали в себе и барокко, и Ренессанс. Но уже ведь зарождался классицизм, это я сейчас говорю уже о временах более поздних, о второй половине XVIII века. И получается, что они вот эти все три исторических пласта в своей музыке соединяли, что не было совершенно в Европе.
То есть, иными словами, русский музыкант отправляется учиться куда-нибудь в Италию, а там... Он, имея представление о каких-то древних традициях, собственно, русского пения...
Во-первых, уже он там не то слышит даже,
уже,
не то, что итальянец.
Уже умирающего, в сущности.
Да.
Он начинает учиться у итальянских музыкантов и получает очень пестрое впечатление. Если он уехал, допустим, в Петровскую эпоху, то он в Италии слышит еще уже старинную, можно сказать, к тому времени музыку Ренессанса. Он слышит музыку раннего барокко, все это у него в голове наслаивается, как такой пирог с разными начинками. А если он едет уже не при Петре, а, скажем, при Екатерине II, то к этому всему добавляется еще один слой.
Вот, да.
Музыка начинающегося классицизма. Я верно понял вашу мысль?
Да, и причем я думаю, что отношение было какое-то совершенно свое, особенное, потому что вот итальянцы, которые уже много веков, там, да, ну, европейцы, другие уже в этой традиции, они по одному относятся. И вот русский человек, который приехал, у него в ушах свои вот эти знаменные распевы, и он совершенно другое слышит, другие уши. Это так интересно, как преломляется в творчестве русских композиторов западноевропейские традиции. Просто совершенно уникально. Ну и, конечно, еще интонации народных русских песен тоже, они немножко там как-то слышатся в этом русском барокко.
То есть вы хотите сказать, что наши музыканты эпохи барокко представляли собой нечто уникальное, необычное. Но вот в чем вы эту уникальность, необычность видите?
Совмещение того, что в Европе никогда не совмещал. Допустим, Моцарт, ну, конечно, он и учился тоже у ренессансных мастеров, но он уже не воспринимал их так, как воспринимали русские, как-то вот такая вот свежесть. Вот, допустим, мы сейчас послушаем в дальнейшем, наверное, да, фрагмент сочинения Максима Березовского, там есть какие-то начатки уже сонатной формы, гораздо более поздней уже, так, из эпохи Моцарта и Бетховена, и какие-то моменты из Ренессанса, ну, как-то это все уживается настолько необычно. Мне вообще кажется, что это вот и есть подлинный барокко, потому что барокко переводится как жемчужина причудливой формы, именно причудливость, такое вот свойство барокко, причудливость такая природная, естественная, асимметричная, лишённая оси симметрии. Вот как раз русское барокко, оно какое-то очень барочное в этом смысле. Оно более легкое, чем европейское, там нет драматизма Баха, но оно более жизнерадостное, более природное.
То есть, иными словами, мы едва-едва начав учиться европейской музыкальной традиции, довольно быстро, в течение первых, может быть, двух поколений, начали выдавать что-то необычное и того, чего европейцы сделать не могли.
Ну, да, потому что вот уже у них не могло быть такого восторга первооткрывателя, он же считается такой некий драйв от того, что вот, что бывает, и в то же время свои культурные традиции. И получился такой сплав, конечно, совершенно уникальный.
Ну что ж, давайте послушаем как раз произведение Максима Березовского, его портесный концерт «Не отвержи меня во время старости». И я предлагаю уважаемым радиослушателям мысленно сравнить то, как звучал только что услышанный вами Василий Титов, и то, как звучит Максим Березовский. Разница хронологическая между этими двумя вещами всего несколько десятилетий. Ну вот прозвучал второй русский партесный концерт, и я хотел бы на этой ноте обратиться к теме, на мой взгляд, чрезвычайно сложной. Для наших современников характерно то, что музыка воспринимается эмоционально, через чувства. Что касается музыки XVIII века, если я ошибусь, вы меня поправите, ее можно было воспринимать иррационально, то есть там были своего рода риторические фигуры, когда композитор говорил со своими слушателями через музыку и говорил с Богом через эту музыку. И можно было, имея хороший навык понимания музыки, просто читать ее как текст.
Да, барочная музыка, она построена на теории аффектов. Собственно говоря, я бы не сказала, что это так далеко от эмоций. Все равно это какое-то эмоциональное состояние, аффект. Но это какое-то точное, определенное состояние. А вот и на каждый аффект существовал как бы такой музыкальный иероглиф, если так сказать, наверное, или слово, да, его обозначающее. Очень много этого в музыке Баха. И когда музыку Баха воспринимали вне этого, ну, как бы она тоже слушалась хорошо, но когда уже в 20 веке начали воспринимать ее именно так, как задумал Бах, ну, как-то, в общем, получается очень интересно. Конечно, понимая, что Бах просто таким образом проповедовал, как бы, да, вот это просто там в музыке выражены какие-то смыслы, сюжеты Священного Писания.
Ну, а мы вот сейчас слышали Березовского. Можем ли мы вот такие же риторические фигуры обнаружить у него?
Вот знаете, не в этом сочинении, скорее это можно сказать о предыдущем сочинении Василия Титова. Там есть риторические фигуры, не баховские. Дело в том, что музыка серьезная никогда не существовала без теории. Были обязательно музыкальные теоретики, которые писали музыкальные трактаты и создавали какую-то такую музыкальную парадигму, в которой уже работали композиторы. И во времена Баха они были. А в России не было такой вот профессиональной музыки, именно как музыка, и не было таких теоретиков.
Ввиду,
ну, вот в европейском, конечно, понятии.
В России 17 века, да?
Да, в том время, о котором мы говорим, да, конечно. И первое такое имя музыкального теоретика – это Николай Павлович Делецкий. Он был знаком с западноевропейскими музыкальными трактатами и решил создать свой русский. И он создал трактат «Грамматика пения Мусикийского». Мусикийского от слова «музыка», да, вот как бы такая музыкальная грамматика. Он отталкивался именно от теории аффектов, но по-своему называл некоторые, а некоторые и были немножко другие там вот, хотя много было похожего, тоже там движение, бег.
Ну, назовите некоторые из них в качестве примера.
Ну, да, есть такие там как бы фигуры с какаши, там по поводу с бегом связаны. Есть глад, меч, смерть. Вот.
То есть, иными тоже словами, есть некий смысловой знак, который выражается в музыкальной форме стандартно.
Да. И они, в принципе, ну близкие, я думаю, к тем, которые использовал Бах. Просто ну, они по-русски называются чуть-чуть другие. Ну, как вот, как если бы переводили пословицы, наверное, да, пословицы вот переводят немножко другими словами, но мы понимаем.
То есть сохраняется мотив, который может звучать чуть-чуть по-разному, но по глубинной своей форме все-таки одинаково.
Да, но вот все-таки это Делецкий не переводил, он все-таки писал свое оригинальное сочинение, свой музыкально-теоретический трактат. И это памятник культуры, это очень ценное.
Когда он был создан?
Он был создан уже в конце жизни Делецкого, в конце 1670-х годов.
Хотел бы напомнить, что конец 70-х годов – это как раз время царствования Федора Алексеевича, человека, который очень многое постарался реформировать не только в музыке, но и вообще в русской культуре того времени. Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с вами ненадолго прощаемся и скоро опять продолжим нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера».